Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ливии продолжаются столкновения сторонников и противников режима Муаммара Каддафи. Обоснованы ли опасения в том, что из захваченной гражданским конфликтом страны в Европу хлынут сотни тысяч беженцев? Владимир Путин провел переговоры с руководителями Европейского Союза. Каких результатов можно ожидать от диалога Москвы и Брюсселя? Суд в Британии принял решение об экстрадиции основателя интернет-сайта Wikileaks в Швецию. Как дальше может сложиться судьба Джулиана Ассанжа? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Судья Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин заявил сегодня, выступая в программе «Человек и закон» на Первом телеканале, что готов нести ответственность за приговор, вынесенный им по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС». О давлении на Данилкина при вынесении приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву недавно заявила его помощница Наталья Васильева. Данилкин назвал ее заявление клеветой. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Председатель Хамовнического суда Москвы судья Виктор Данилкин сообщил, что в его адрес и в адрес его родных звучали угрозы и до, и во время оглашения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву. В интервью Первому каналу судья Данилкин признался, что во время процедуры оглашения приговора пользовался охраной. Виктор Данилкин отметил, что Российский уголовный кодекс позволял вынести Ходорковскому и Лебедеву и более суровый приговор, чем 14 лет тюрьмы. Также Виктор Данилкин прокомментировал интервью пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой, в котором она утверждала, что в ходе процесса на судью Данилкина оказывалось давление из Московского городского суда.
Я хочу заметить, что Наталья Васильева в Хамовническом суде занимала должность не помощника председателя суда, а помощника судьи. В силу своих должностных обязанностей она никаким образом не имело отношения непосредственно к процессу по делу Ходорковского и Лебедева. Утверждение о том, что этот приговор мог быть написан в Московском городском суде, для юриста это понятно, что такое действие невозможно было провести, поскольку процесс шел 2 года, 4 раза в неделю. Это сотни судебных заседаний. И те обстоятельства, которые были установлены на протяжении 2 лет, они не могли быть известны до такой степени, что человек мог вот где-то вне Хамовнического суда написать этот приговор. Она высказала свое мнение, обвинила меня в совершении тяжкого преступления, оклеветала меня, фактически заявила о том, что я вынес заведомо неправосудный приговор. Ни в какие правоохранительные органы до того, как оценка приговора не будет дана судом кассационной инстанции, с моей стороны никаких обращений по поводу госпожи Васильевой не будет. То, что меня не сломали, это совершенно четко, и я готов продолжать дальше работать. Приговор мной написан осознанно. Я подписал этот приговор. Я его провозгласил. И я несу ответственность за этот приговор до конца дней своих. Я уверен в своей правоте.
Пресс-секретарь районного суда Наталья Васильева добровольно прошла проверку на детекторе лжи. Председатель межрегиональной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков подтвердил Радио Свобода, что именно он был инициатором проверки на полиграфе марки «Барьер-14».
У нее было единственное только опасение, что она как человек сильно эмоциональный, не помешает ли это, но она сказала, что я готова. Мы сами хотели понять, насколько она говорит правду. Обследование длительное проходило в течение 3 часов, оно идет без остановки, задавалось огромное количество вопросов, причем среди них там есть по методике и контрольные, и проверочные, и провокационные, и всякие разные. Поэтому несколько вопросов только имеют для нас самое такое важное значение. Главное, это из них, насколько она была свободна в своем этом решении, не подталкивал ли ее кто-то к распространению такой информации, не склонял ли к этому и не стимулировал ли каким бы то ни было благами. Результаты были такие, что она решила сделать такое интервью сама. Никаких там денег или чего-то подобного она за это не получала ни от кого. Она убеждена в том, что приговор писался, приговор имеется в виду Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, писался в Мосгорсуде, и спущен был судье Данилкину оттуда. Основная ее мотивация – это защита чести самого судьи Виктора Данилкина.
Что сейчас делает Наталья Васильева и какова ее дальнейшая профессиональная судьба?
Наталья Васильева с 7 февраля по 17 марта находится в ежегодном отпуске. Ее дальнейшая судьба профессиональная пока неизвестна.
В четверг появилась информация о том, что фамилия пресс-секретаря Васильевой более не значится на сайте Хамовнического суда Москвы. В пресс-службе Хамовнического суда объяснить этого факта нам не смогли. Наталья Васильева ранее заявила, что по окончании отпуска намерена выйти на работу. Какое преступление тяжелее, клевета или вмешательство в осуществление правосудия? На этот вопрос «Радио Свобода» ответила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Я не буду обсуждать эту проблему по той простой причине, что речь идет о высказываниях двух людей, так или иначе оценивающих ситуацию по делу, где центральной фигурой является мой подзащитный. Поэтому оценивать выступление того или другого фигуранта вот этого внезапно разгоревшегося скандала, это не мое в данном случае профессиональное дело. А вот что касается вашего вопроса, ну, я думаю, что законодатель дает полный ответ. В этом случае расположив эти деяния в разные разделы Уголовного кодекса и отнеся клевету к делам частного обвинения, которые выполняются только по заявлению потерпевшей стороны или лица, который считает себя потерпевшим. Что касается вмешательства в деятельность суда, то любое вмешательство в осуществление правосудия – это, конечно, тяжкое преступление.
Михаил Ходорковский на днях выразил уверенность, что судью Виктора Данилкина, цитата, «сломали». И сломали жестоко. Согласно приговору, который вынес Виктор Данилкин, Михаил Ходорковский выйдет из тюрьмы не раньше 2017 года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 февраля. В Ливии поддерживающие Муаммара Каддафи силы атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату в 200 километрах к востоку от столицы Ливии Триполи. Нанесены удары по позициям протестующих в городе Эль-Завия в 50 километрах к западу от столицы. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил сегодня, что за беспорядками в Ливии стоит возглавляемая Осамой Бен Ладеном террористическая организация Аль-Каида. Эти обвинения последовали после того, как базирующаяся в Алжире организация Аль-Каида в Северной Африке призвала всех мусульман поддерживать массовые выступления против Каддафи, назвав его преступным тираном. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
В ответном выступлении, которое транслировало государственное телевидение, Каддафи обвинил лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена в том, что именно эта организация спровоцировала народные волнения, а также в попытках обмануть ливийскую молодежь с тем, чтобы заставить ее принять участие в акциях протеста, которые Каддафи назвал фарсом. Каддафи также назвал действия бен Ладена национальным терроризмом и заявил, что участники демонстраций выходят на улицы под действием наркотиков и алкоголя. По его мнению, в случае прихода к власти сторонников Аль-Каиды нормальная жизнь в Ливии, которая обеспечивается деньгами, получаемыми за счет экспорта нефти, будет парализована. Каддафи полагает, что действия Аль-Каиды в Ираке и в Афганистане привели к катастрофе в этих странах и предупредил, что подобное может случиться и в Ливии. «Мир или война – это ваш выбор», – воскликнул Каддафи. «Верните своих детей в дома, арестуйте и разоружите предателей. Свою ответственность должны нести и религиозные, и интеллектуальные лидеры страны», уверен Муаммар Каддафи. Отметим, что на телеэкранах во время речи Каддафи показывалась только его фотография. Сам Каддафи говорил по телефону, его местонахождение во время речи неизвестно. Силы, верные Муаммару Каддафи, атаковали сегодня протестующих в городе Эль-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. Был нанесен ракетный удар по мечети, где находились повстанцы. По сообщению свидетелей, есть пострадавшие. Антиправительственные силы контролируют город Зуара в 120 километрах километрах к западу от Триполи и восточные регионы Ливии. Силы безопасности, верные Каддафи, под напором оппозиции вынуждены были покинуть такие города, как Табрук, Бенгази, Эль-Табия. В Табруке демонстранты минувшей ночью праздновали свою победу после 3 дней вооруженных столкновений. Многие манифестанты размахивали зелено-красно-черными флагами. Эти цвета были цветами государственного флага при короле Ливии, свергнутом Каддафи в 1969 году. Режим нынешнего ливийского лидера оказывается во все более сложной ситуации. Активные акции протеста продолжаются и в столице – Триполи. Очевидцы рассказывают, что на улицах Триполи часто слышна стрельба. Люди, боясь попасть под огонь, вынуждены прятаться в своих домах и в мечетях. Сообщается также, что Каддафи поддерживают подразделения наемников. Жители Триполи описывают их как чернокожих африканцев, говорящих по-французски, что подтверждает слухи о том, что большинство иностранных наемников прибыли в Ливию из Чада. Несмотря на угрозы Каддафи казнить тех, кто отказывается его поддерживать, многие военные переходят на сторону демонстрантов. Информационные агентства сообщают, в частности, о 2 пилотах, которые отказались выполнить приказ бомбить манифестантов, и выпрыгнули из своего самолета с помощью парашютов. Турция проводит крупнейшую в истории страны операцию по эвакуации 25 тысяч своих граждан из Ливии, говорит один из эвакуированных.
Солдаты нас держали как заложников, не кормили. Они даже забрали продукты, которые нам дали в консульстве.
Эвакуированный в Мадрид сотрудник испанской нефтяной компании, британский подданный, назвавшийся Реймондом, отмечает приближение гуманитарного кризиса в Ливии.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб, выстрелы, и это продолжалось до 5 утра. Невозможно было уснуть. Ситуация была очень напряженной. Мы ничего не могли делать, потому что выйти на улицу было невозможно. Заканчивались продукты питания, бензин. Там все заканчивалось.
Не менее 10 тысяч человек эвакуируются в страны Европейского Союза. Около 400 россиян были вывезены из Триполи самолетами МЧС. О потоках беженцев сообщают Тунис и Египет, чьи граждане работали на предприятиях Ливии. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду впервые публично прокомментировал ситуацию в Ливии. Его выступление было очень жестким.
Кровопролитие в Ливии возмутительно и недопустимо, как недопустимы и угрозы в адрес мирных демонстрантов и приказы стрелять по ним. Эти действия нарушают не только международные нормы, но и все правила приличия. Насилию должен быть положен конец. Я поручил своей администрации рассмотреть все действия, которые мы можем предпринять в ответ на этот кризис. Все возможные действия, то есть и те, которые мы сможем предпринять самостоятельно, и те, которые нам нужно будет обсуждать с нашими союзниками и партнерами или проводить через международные институции. Как и любое правительство, правительство Ливии должно воздерживаться от применения силы, не препятствовать оказанию гуманитарной помощи нуждающимся и уважать права своего народа. Правительство Ливии понесет ответственность за то, что не смогло выполнить своих обязательств, и обязано будет расплатиться за постоянные нарушения прав человека.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем очередном заявлении также призвал к единству международного сообщества в отношении к событиям в Ливии.
Мы наблюдаем за событиями в Ливии с крайней озабоченностью. Нынешняя ситуация непредсказуема и может развиваться в разных направлениях, в том числе и опасных. В этот критический момент необходимо, чтобы международное сообщество сохраняло единство и предпринимало совместные усилия, чтобы обеспечить в Ливии быструю и мирную политическую трансформацию.
За введение санкций против режима Муаммара Каддафи выступили Франция и Германия. Обострение ситуации в Ливии, в частности угрозы Каддафи взрывать нефти и газоперерабатывающие заводы, сказываются и на экономическом положении в мире. Ливия – один из важных игроков на нефтяном рынке, поэтому беспорядки в этой стране привели к росту цен на нефть, говорит Найджел Голд, главный экономист компании Global Insight. С начала года, в зависимости от того, на какой индекс мы обращаем внимание, зафиксирован рост цен на нефть от 10 до 15 долларов. То есть мы достигли точки, когда начинается уже значительное влияние на цены и когда скорость экономического роста в мире замедляется. Будет ли это замедление серьезным, сейчас зависит от того, остановится ли все это сейчас или цены будут продолжать повышаться. Серьезный удар нанесен по потребительским расходам. Если потребители вынуждены платить более высокую цену за бензин, значит, у них остается меньше средств на другие расходы. Говорил Найджел Голд, главный экономист компании Global Insight. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Волнение в Северной Корее как отголосок восстания на Арабском Востоке. Тему обсуждают бывший замдиректора Первого департамента Азии МИД России Валентин Моисеев и обозреватель Радио Свобода Виктор Резунков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте Радио Свобода.
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 февраля. Руководители России и Европейского Союза сегодня обсудили различные вопросы сотрудничества на переговорах в Брюсселе. В Европейский Союз пожаловала представительная российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Владимиром Путиным, и 20 членов Еврокомиссии во главе с председателем ЖАЗе Мануэлом Баррозо играли роль приветливых гостей. Обсуждались самые разные вопросы в сферах энергетики, транспорта, внешней политики, говорили о ситуации в Ливии, на севере Африки и угрозах международного терроризма. Подробно об итогах встреч представителей России и ЕС я беседую с работающим в Брюсселе международным обозревателем Виктором Анучка. Часто вот такого рода международных конференций, саммитов, встреч ожидают чуть ли не исторических результатов, потом обозреватели разочарованы. На этот раз действительно важная была встреча, результативная.
И накануне этой встречи обе стороны подчеркивали ее такой сугубо рабочий практический характер и призывали не дать никаких сенсаций, прорывов. Встреча носила характер прагматической двусторонней подготовки направлений будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Давайте начнем с тем, которые сейчас в заголовках новостей ежедневных. Прежде всего, ситуация в Северной Африке, конкретно в Ливии. Сделано совместное заявление, как-то согласовывали позиции Владимира Путина и его европейские партнеры по этому вопросу?
Она проходила по отраслевым направлениям. Министры встречались со своими соответствующими коллегами в Европейской комиссии. Лавров встречался с Кэтрин Эштон, верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности. И вот от их имени вышло совместное заявление по Ливии, где осуждаются многочисленные жертвы применения насилия. Звучит призыв к нормализации обстановки.
Не более того, никаких конкретных мер пока не предлагается. Санкции в отношении режима Каддафи или что-то такое?
Санкции в отношении режима того или иного государства, или как их в Европе называют здесь, ограничительные меры, потому что санкции может принимать только Совет Безопасности ООН, не обсуждались вчера в ходе комитета по политике и безопасности Европейского Союза на уровне послов. И пока сделано только предложение. А конкретное решение может по правилам здешней бюрократии принять только Совет ЕС.
Судя по итоговой пресс-конференции с участием представителя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо, затрагивался вопрос о правозащитной тематике в рамках, что ли, разговоров о сотрудничестве в правовой сфере. Известно, что некоторые правозащитные организации обращались в ЕС накануне этого саммита с требованием или просьбой повлиять на позицию России по, в частности, вопросу о преследовании журналистов. Может быть, Ходорковский упоминался. У вас какие-то подробности есть?
На пресс-конференции Баррозо довольно долго говорил об этом аспекте. Он довольно обстоятельно говорил на эту тему с российским премьером Владимиром Путиным. Но Баррозо, хотя и отметил на пресс-конференции, что он говорил об отдельных конкретных случаях, не называл ничего конкретного на самом деле, видимо, это может остаться в рамках двухсторонних.
Путин не поднимал эту тему вообще на пресс-конференции?
Путин о ней не говорил.
Как вообще выглядел российский премьер-министр? Спокойным, обеспокоенным, раздраженным?
По-моему, совершенно спокойным и деловым. У них, правда, возникла дискуссия с Барозу по поводу подхода к так называемому третьему энергетическому пакету и его влияние на будущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. И они даже стали перебивать друг друга.
Энергетическая сфера, судя по вашим ощущениям, была главной на переговорах, да?
Да, конечно. Во-первых, по ней подписано 4 документа. Эти соглашения готовились давно. Они входят в рамки энергетического диалога, который будет занимать изрядное место в будущем соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Но вот камнем преткновения является вопрос так называемого третьего энергетического пакета, вопрос о разукрупнении газотранспортных комплексов, когда требованию европейской стороны производитель энергетических ресурсов не должен владеть транспортными сетями. И тут, конечно, интересы сторон расходятся, и каждый, Барозу и Путин, излагали свои аргументы.
Виктор, вы уже не первый год работаете в Брюсселе, прекрасно знаете обычаи, навыки Европейского Союза, видели не один десяток, наверное, таких саммитов, делегаций. Нет у вас впечатления, что повестка дня в отношениях России и Европейского Союза стабилизировалась, и поскольку обнаруживаются базовые ценностные расхождения во взглядах на мировоззренческие вопросы, стороны подходят максимально прагматично к этим переговорам?
Довольно точная оценка. Прагматизм царил буквально на этой встрече, и стороны не скрывали того, что есть противоречия по целому ряду вопросов. Но при этом, в общем, как-то и российская сторона, и европейская старались подчеркнуть, что решение когда-нибудь будет найдено, и что они движутся навстречу друг другу.
Но это движение такое на месте, нет у вас такого впечатления?
Те общественные процессы, которые происходят и в России, да и теперь повсюду в мире, во многих регионах мира, они влияют на обстановку, и говорить о том, что совсем нет прогресса, нельзя. Я с этим не могу согласиться. Хотя, с другой стороны, не надо исходить из того, что все, что не исходит из Европейского Союза, все абсолютно правильно и верно. У них есть такая черточка предлагать те стандарты, которые здесь рождаются, в виде некоего эталона, который не обсуждается. Это есть. Предмет для дискуссии всегда есть, но, как я для себя вижу состоявшуюся здесь встречу, она достаточно прагматична, относительно результативна.
Международный обозреватель из Брюсселя Виктор Анучко. В ЕС состоялась встреча министров из России и комиссаров Европейской комиссии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 24 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Суд в Британии принял решение об экстрадиции основателя интернет-сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швецию. Космический челнок Discovery может доставить на околоземную орбиту человекообразного робота. В Москве вынесен очередной приговор лидерам националистической банды Скачевского Рено. Об этом поговорим после объявления. Краткий выпуск новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Беджет Пакали, президент Косово с российской биографией.
Комментарии экспертов.
Философ Джин Шарп о ненасильственных революциях.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Кто вооружен, тот раб. Вооружение.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи возложил ответственность за восстание в стране на лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена. Каддафи призвал прекратить массовые акции, как он выразился, из национальных, моральных и этических соображений. Группировка Аль-Каиды в исламском Магребе призвала всех мусульман поддержать массовые выступления против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Из Москвы в ливийский город Сирт вылетел очередной самолет МЧС для эвакуации 118 российских граждан. Накануне 4 самолета МЧС доставили более 300 россиян из Триполи. Эвакуации из захваченных беспорядками страны ожидают более 1000 сотрудников российских компаний и членов их семей. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из раненых, который находился в тяжелом состоянии, сообщил представитель Министерства здравоохранения России. От взрыва пострадали более 120 человек. Мосгорсуд в четверг приговорил лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство, совершенное ими в 2007 году. Подсудимые вины не отрицали. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг освободил депутата городской думы и лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина под подписку о невыезде. Ранее против Петлина было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Россия и Европейский Союз обсудили широкий спектр вопросов на переговорах в Брюсселе. В них участвовала представительная российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Владимиром Путиным и 20 членов Еврокомиссии во главе с председателем Жозе Мануэлом Барозу. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 24 февраля. В Великобритании суд вынес сегодня решение по делу об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил выдать его властям Швеции, где Ассанж обвиняется в преступлениях сексуального характера. В эфире «Свободы» корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
За 10 дней, которые судья магистратского суда Говард Ридл взял на обдумывание вердикта об экстрадиции Джулиана Ассанжа, он составил 28-страничное постановление, в котором подробно аргументирует свое решение на аргументы защиты Ассанжа, что по шведским законам суды об изнасиловании проходят в закрытом режиме и что это якобы нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, судья заметил, что экстрадиция не нарушает прав Ассанжа, и что если шведской прокуратурой были допущены какие-либо правонарушения, то шведский суд – лучшее место для их исправления. Судья отмел утверждение защиты об ангажированности и предубежденности шведской судебной системы, подчеркнув, что у него нет оснований сомневаться в ее независимости. Говард Ридл назвал абсолютно законным и правомочным европейский ордер на арест Ассанжа, выданный Швецией Интерполу, что защита ставила под сомнение. В своем вердикте он также остановился на доводах защиты Ассанжа, что Швеция может выдать его Соединенным Штатам, где ему может грозить длительное тюремное заключение. Судья подчеркнул, что Швеции в этом случае необходимо будет получить согласие британского министра внутренних дел. Судья Ридл отметил, что в свое время Ассанж не явился по требованию шведской прокуратуры на допрос и покинул Швецию. Известный британский эксперт по международному праву, профессор Лондонского университета Билл Боуринг, в интервью «Радио Свобода» комментирует возможность выдачи Джулиана Ассанжа из Швеции в США.
Сегодня написан экспертами, что я согласен, что экстрадиция из Швеции труднее, чем экстрадиция из Англии, потому что между Англией и США есть очень несправедливый договор по экстрадиции. Между Швецией и США более нормальный. Поэтому откажется шансы, если США хочет, если. Потом, может быть, из Швеции будет труднее для США, чем из Англии.
Насколько обоснованы опасения защиты Ассанжа, что обвинения против него носят политический характер, что они политически мотивированы?
Well, до сих пор они не доказывали, не на этот уровень, который понадобится. Но, может быть, вы знаете, что я был экспертный свидетель в несколько дел, когда Российская Федерация хотела экстрадиции. И в этот дел суд английский убедился, что российский сон имел политический мотив. Но Швеция, конечно, абсолютно другая страна. И это член Европейского Союза. Там шведская судебная система имеет гораздо больше уважения. И поэтому это гораздо труднее. Конечно, мы знаем, что шведский судебный процесс будет закрытый. И я считаю, что это проблема. Но это не было достаточно для судья здесь в Лондоне. Но, как я сказал, будет опасно. апелляция на административный суд и посмотрим.
А вы считаете, что шведская судебная система соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека?
Да, более не менее. Очень мало успешных жалоб против Швеции. Сравнение, например, огромное количество против Великобритании или против России или против Италии. Швеция один из более порядочных стран.
Скажите, а может ли в случае нарушения в шведском суде в процессе над Ассанжем прав человека вмешаться Европейский суд по правам человека?
Да, это будет. Я 100% уверен. Если он не успеет, Швеция будет жалоб или жалобы в Европейский суд по правам человека. И они имеют возможность делать срочный судебный запрет, если это вопрос о экстрадиции в США. Это значит, что это абсолютно не конец вопроса. Значит, что может быть несколько лет.
После оглашения вердикта защита Ассанжа заявила о намерении обжаловать его в суде более высокой инстанции, на что по закону у нее есть 7 дней. В случае отклонения апелляции Ассанж в течение 10 дней будет экстрадирован. Ассанж по-прежнему будет проживать в поместье своего английского друга в графстве Суффолк и ежедневно отмечаться в полиции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грузия уже исчерпала лимит инициатив. 23 ноября прошлого года президент Грузии выступил в Европарламенте и взял на себя и на Грузию юридическое обязательство не применять силу ни против оккупационных сил, ни против оккупационных режимов.
С чем выйдет Грузия на новый раунд женевских переговоров? В программе «Время и мир» интервью с министром иностранных дел Григолом Вашадзе. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свободы.
В программе «Время свободы» вернемся к российским событиям. Сейчас об исходах и ходе важных судебных процессов. Московский городской суд в четверг приговорил лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство. Они уже отбывают 10-летний срок наказания, и поскольку преступление совершили, будучи несовершеннолетними, новый срок им добавлен не был. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На сей раз Павел Скачевский и Артур Рено обвинялись в убийстве, совершенном в Москве в апреле 2007 года. Их жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на выходца из Азии. Судмедэкспертиза установила, что ему было нанесено 50 ударов ножом. Рено и Скачевский с предъявленным обвинением не спорили, отрицая лишь мотивы, по которым совершили убийство. Прокуратура заявляла, что преступление совершено на почве межнациональной ненависти и вражды. Это уже третье дело о российских нападениях, основными фигурантами которого становятся Рено и Скачевский. В 2008 году вместе с другими членами банды они были признаны виновными в совершении 19 убийств и 12 покушений на убийство. В 2009 в трех покушениях на убийство и возбуждении межнациональной ненависти. Однако, поскольку все преступления Рено и Скачевский совершили, будучи несовершеннолетними, ни по второму делу, ни в этот раз, суд был не вправе добавить им срок, поскольку после первого процесса они уже были приговорены к максимально возможному наказанию, предусмотренному для несовершеннолетних, говорит член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
У суда нет выхода. Законодатель ограничивает наказание несовершеннолетним или лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, сроком 10 лет. И если для взрослых преступников предусмотрено сложение наказаний по совокупности приговоров, по совокупности преступлений, другие правила, и в конце концов можно назначить даже 30 лет, это максимальное наказание, то для несовершеннолетних это порог. 10 лет. И в то же время наши судьи очень жестоки с бедными воришками, с детьми, которые ради куска хлеба идут на преступление. Все-таки надо отличать жестокость от корысти, от бедности, от педагогической запущенности. Здесь убежденные убийцы. То есть, ну, представляете, вот 35 человек, это же вообще, это ужас. 20 человек убить просто потому, что у них глаза не такие.
Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский сомневается, что Артура Рено или Павла Скачевского могут освободить условно-досрочно. Гораздо вероятнее предъявление им новых обвинений.
Они не столько авторитетны, в том смысле, что пока они были на свободе, их никто, в общем-то, и не знал, кроме их ближайшего окружения. Но теперь они, конечно, такие классические белые герои. Когда они выйдут, авторитетом пользоваться будут. Они вряд ли вернутся в насильственную деятельность, потому что обычно через 40 лет не возвращаются. Но будут помогать, так сказать, младшим товарищам. Скорее всего, создавать какую-нибудь более легальную, что ли, неонацистскую организацию, как, скажем, сделал Бобров в Питере. Вот он вышел и создал организацию, которая скромно называется «Национальная социалистическая инициатива».
Они были заметнее, чем другие, или нет?
Чем они выделяются, это количество жертв. Точно неизвестно, на самом деле, сколько именно людей убили. Но Качевским в то время Рено брал на себя там 50 с чем-то убийств. Но в любом случае, к тому времени, когда он был арестован, он действовал совсем недолго. И такая немыслимая эффективность. Вот поэтому, собственно, он и стал ключевой фигурой для Алкоправа.
Аналитики наблюдают рост ксенофобских настроений среди населения России, однако власти не проявляют активности для того, чтобы этому препятствовать, считают наблюдатели. По мнению политолога Марка Урнова, представители так называемой российской политической элиты поставили себя в довольно затруднительное положение. Разыгрывая националистическую карту, они не учли возможности выхода ситуации из-под контроля.
Если бы были, допустим, свободные средства массовой информации, наверное, эта агрессия переместилась бы в сторону государственных институтов, куда более мощные были бы протесты против коррупции и так далее. Но поскольку эта информация фильтруется, темное сознание ищет понятного врага. Что самое противное, когда мы имеем Манежную площадь, там сливается ксенофобия с ненавистью и к процветающим слоям, и к коррупции, и ко всему прочему, и к чиновничеству. Высокий уровень агрессии, ксенофобия, антибюрократизм, антикоррупция и так далее. Вот классический набор, на котором всегда вздымался фашизм.
В ближайшее время в Москве ожидается несколько крупных судебных процессов, связанных с деятельностью ультраправых. В частности, дело в отношении членов так называемого национал-социалистического общества. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге суд над милиционером Вадимом Бойко, прозванным «жемчужным прапорщиком», сегодня отложен до 16 марта из-за болезни подсудимого. Бойко обвиняется в превышении полномочий во время разгона митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Из Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Всем, кто видел ролик с избиением участников несанкционированного митинга 31 июля, Вадим Бойко запомнился своей богатырской комплекцией и решительными действиями по отношению к весьма субтильным, как на подбор, оппозиционерам. И вот участники процесса над прапорщиком, обвиняющимся в превышении должностных полномочий, а попросту в избиении, по крайней мере, одного потерпевшего, придя в Куйбышевский районный суд, не без удивления узнали, что Бойко находится в реанимации госпиталя ГУВД Петербурга и Ленинградской области. Что с ним случилось и когда он туда попал, адвокат Бойко Анна Мюррей пояснить отказалась, сославшись на врачебную тайну. Сторона потерпевшего Дмитрия Семенова успела все же заявить ходатайство о признании Елизаветы Напары представителем Семенова. На прошлом заседании по причине отсутствия у нее статуса адвоката это ходатайство было отклонено, по мнению Елизаветы Напары, незаконно.
Я предполагаю, что суд не знаком с определением гостя суда, хотя их три штуки, вообще, конечно, это странно. Суть определения в том, что обвиняемому, в случае, если у него нет материальной возможности выбрать адвоката, государство ему предоставляет своего адвоката. Такое же право потерпевшему не предоставлено. Сегодня мы уже конкретно ссылались на норму закона, потому что в прошлый раз мы просто не ожидали, что суд их не знает.
Большинство свидетелей потерпевшей стороны из Куйбышевского районного суда направилось в городской суд, где должна была быть рассмотрена кассационная жалоба Александра Кормушкина на то, что следствие не признала его потерпевшим в этом процессе. Пошел туда и свидетель Игорь Чепкасов. Пошел, можно сказать, в живом кольце других свидетелей, охранявших его от двух людей в штатском, говорит свидетель Тамара Ведерникова.
Это из стратегии 31 и из другой России. На него есть попытка заведения уголовного дела. И вот он сказал, что сейчас, похоже, его там попробуют изъять из обращения, чтобы его закрыть в очередной раз. Прямо сейчас.
Опасения, что свидетелей могут постараться отсечь от процесса, не беспочвенны, ведь следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела не были признаны доказанными, и в качестве потерпевшего остался один Дмитрий Семенов.
Меня само действие человека в погонах, представитель государства, возмутило, поэтому я сделал ему замечание, на что этот человек оказался действительно неадекватный, пригласил пройти разобраться, при этом сразу на месте он начал меня бить. Я так понял, что сейчас адвокат, она сокрушаются тем, что недостаточно тяжелые деяния представителя правосудия, и что фактически она была бы больше удовлетворена, если меня бы этот прапорщик убил. Тогда было бы достаточно для ведения суда.
Тем, кто видел видеозапись побоища, больше запомнился Александр Кормушкин. Он был весь в крови, но проходит всего лишь как свидетель. И вот в городском суде, куда он подавал кассацию на непризнание себя потерпевшим, снова вернули дело в районный суд, поскольку следователь не явился и не предоставил достаточно документов. Александр Кормушкин возмущен.
Как продолжение романа Кафки «Процесс» в течение 8, наверное, месяцев, дело не сдвинулось ни на йоту. Те же самые аргументы были и у районного суда. Они тоже 4 переносили слушание, потому что им не хватало документов уголовного дела.
Все это стремление затянуть процесс и как-то отмазать Вадима Бойко, которому невыгодно иметь еще одного потерпевшего в деле, считает проходящая по делу свидетелем Тамара Ведерникова.
Очень вписывается волокита вот здесь в городском суде с тем, что происходило сейчас за болевший ответчик. Потому что здесь самая главная цель преследуется, чтобы не рассматривать и не принимать решения, потому что неправосудные решения не каждый судья на себя возьмет, а правосудные они не могут априори, им не разрешат. И я считаю, что наше дело надо продолжать и все настаивать на том, чтобы уважали наши человеческие достоинства, конституционные права.
Суд над самим Бойко перенесен на 16 марта. Впрочем, судья еще направит запрос в больницу, действительно ли обвиняемый находится там и сможет ли он явиться в суд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и интересных книжных новинках. Первый том сборника документов «Голод в России» 1929-1934 годы был сегодня представлен в Российском государственном гуманитарном университете. Всего в этой серии выйдет 3 тома. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
«Голод в России» 1929-1934 годы – один из самых крупных проектов по изданию ранее засекреченных материалов. В его подготовке приняли участие архивные службы, охватывающие практически все, за исключением Украины, пространства бывшего Советского Союза, рассказывает директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина.
У нас в проекте участвуют множество краев, областей, регионов Российской Федерации. Кроме этого, очень много региональных и центральных архивов Республики Казахстан и Республики Беларусь. Украина, к сожалению, не согласилась участвовать в проекте, потому что в тот период было такое мнение, оно и сейчас сохраняется, что концепция, которую мы избрали для подготовки проекта, не совсем вписывается в представление украинских историков. И они хотели, чтобы каждая республика делала свой том. Прежде всего, мы пытались показать, как и директивные решения, хотя многие из них опубликованы и были известны, но, тем не менее, без них нельзя, потому что они дают отправную точку процесса. Затем мы пытались показать все материалы наркоматов и ведомств, которые исполняли эти директивы. Затем конкретно, как эти директивы исполнялись на местах. Здесь мы пытались прежде всего показать региональный разрез голода. И последняя группа документов – это документы такого массового личного характера, которые писались в разные инстанции, рассказывали непосредственно ситуацию, которая была у них. Ведь голодали не только крестьяне, просто больше крестьян погибло от голода. А голодали и города – Москва, Ленинград, куда переместилось очень много сбежавших крестьян, крупные областные центры. Масса документов дают одну и ту же информацию.
Елена Тюрина также считает, что сборник «Голод в России» 1929-1934 годы представляет интерес и для широкого круга читателей, поскольку о жертвах экономической политики Сталина долгое время предпочитали не говорить. Автор-составитель серии, историк Виктор Кондрашин, полагает, что одна из главных целей издания – ввести в научный оборот как можно больше документов, реальных фактов, на основе которых можно делать научные выводы.
последние десятилетия эта тема вышла за рамки научной дискуссии и, в общем-то, вышла на уровень межгосударственных отношений России, Украины, Евросоюза и так далее. И поэтому здесь потребовался очень взвешенный подход. Ответственность большая лежала на нас, когда мы эту работу делали. Нужны были документы, которые давали новые знания и показывали реальный механизм этой трагедии. Это была работа по выявлению новых знаний на эту тему и нахождение сбалансированного подхода, такой сбалансированной оценки вот к этой трагедии. То есть, чтобы показать, как это было в действительности, видим, что наши документы показывают единый механизм возникновения и наступления продовольственного кризиса в стране, его обострение, его прямую связь с индустриализацией, его прямую связь с хлебным экспортом, его прямую связь со специализациями зерновых регионов. И в эпицентре трагедии оказались именно Украина, Северный Кавказ, Нижняя Волга, потому что это были регионы зернового экспорта и товарного производства пшеницы. Мы обратили внимание на такой фактор, как международный контекст и внешний фактор. То есть сталинская модернизация не могла бы происходить, если бы она не была поддержана западными странами, если бы Европа не участвовала в нашей индустриализации, не покупала у нас зерно. Почему она его покупала? Как это все делалось? И Европа, и США участвовали в нашей индустриализации. Мы загрузили их экономику. В ответ они купили наше зерно ценою вот этой варварской индустриализации, гибели миллионов людей.
Однако собранные в серии «Голод в России 1929-1934 годы» документы, по мнению Виктора Кондрашина, принципиальной оценки деятельности Сталина не меняют. Геополитические интересы страны не должны оплачиваться человеческими жертвами. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В ночь с четверга на пятницу должен состояться, если не будет отменен по погодным условиям, последний запуск американского орбитального корабля многоразового использования «Discovery», говорит сотрудник американской исследовательской компании Global Security Чарльз Вик.
Discovery – одно из наших значительных технических достижений. Последний, прощальный полет Discovery обязан быть успешным. Discovery есть, а скоро мы станем говорить «был», совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать. Для меня Discovery важен прежде всего тем, что он удачно доставлял в космос и возвращал из космоса людей. За более чем 25 лет работы он выполнял самые различные задачи, выводил на орбиту телескоп Хаббл и спутники, доставлял космические лаборатории, стыковался с космической станцией «Мир», помогал собирать Международную космическую станцию, а затем доставлял на МКС оборудование и астронавтов. Он был космической рабочей лошадью. После того, как Discovery уйдет на покой, мы какое-то время будем пользоваться российскими космическими кораблями «Союз». Были опасения, что наша космическая программа может попасть в зависимость от России. Я так не думаю. В наших общих интересах долговременное и надежное функционирование Международной космической станции примерно до 2020 года. Америке космическое сотрудничество с Россией сулит определенную экономию, а России сотрудничество с нами сулит определенные доходы. Это взаимовыгодный бизнес.
Эксперт по космической отрасли Чарльз Вик. В последнем полету Discovery внимание привлечено еще и потому, что на его борту, на Международную космическую станцию, отправляется человекоподобный робот R2, Робонавт-2. Об этой космической новинке я беседую с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
НАСА не так давно, в общем, сделала ставку на развитие направления человекообразных роботов, и это, в общем, довольно не случайное решение. Конкретные узкие специальные функции обычно лучше выполняют роботы, совсем не похожие на человека, а приспособленные именно для этих функций. Однако в тех случаях, когда идет исследование космоса, очень трудно предсказать, какие функции понадобятся в следующий раз и какие инструменты придется при этом использовать. Наиболее универсальным решением является изготовление робота, который по габаритам, по форме подобен человеку и потому может использовать те же самые инструменты, для которого нужны те же самые помещения, структуры и, наконец, которым управлять гораздо легче, потому что не нужно специально обучать оператора тому, как пользоваться, управлять специализированным роботом, не похожим на него самого. надевает перчатки специальные, и робот просто повторяет его движение. Такого робота можно в случае чего отправить и за борт, делать какую-то работу в открытом космосе. Можно управлять им из удаленного отсека станции. В перспективе такие роботы предполагается использовать для освоения планет, ну, исследования планет. В данном случае идет речь о программе, которую НАСА запустила всего год назад. В конце февраля прошлого года была объявлена программа «Тысяча дней». К концу декабря 2012 года на Луну должен быть высажен человекоподобный робот для исследования поверхности Луны. Запускаемый сейчас на МКС вот этот вот торс с руками и головой, это, собственно говоря, прототип того робота. Вот этот робот будет установлен в модуле Destiny Народной космической станции стационарно, и он будет тестироваться в условиях невесомости.
Верно ли я понимаю, что он может делать все то же самое, что делает оператор? Там, я не знаю, закручивать гайки, колоть орехи.
Да, фактически в этом и заключается большой прогресс, который вот достигнут сейчас в НАСА совместно с General Motors, которая разрабатывала этот образец, что робот очень тонкие движения может осуществлять. Подвижность его кистей не намного уступает человеческой. Конечно, уступает пока что. Там 12 степеней свободы в пальцах, 2 степени свободы движения кисти, вращений. Плюс у него голова, которая крутится, наклоняется. Он может смотреть на разные предметы, и это все транслируется оператору с высоким качеством. На роликах, которые демонстрировались на сайте НАСА, показано, как он, например, может взять аккуратно бумагу с какую-то свернутую, развернуть, подвинуть, перевернуть, сложить. Вот такие операции для роботов пока считались крайне сложными.
Я с вами говорю, как будто читаю роман Айзека Азимова, какого-нибудь там 60-х или 70-х годов. А он отвлекается на звуковые команды?
Я думаю, что это пока как-то не главное, потому что вряд ли при исследованиях Луны понадобится отвлекаться на звуковые команды. На команды, передаваемые по радиоканалу, это, конечно, необходимо. Оснастить дополнительно распознаванием голоса или еще какими-то функциями готовую, так сказать, машину, это, в общем, малая задача. На сегодня главной проблемой это, конечно же, тонкость движений и шасси. Вот по поводу шасси у них еще большое количество вариантов прорабатывается. Например, сейчас он пока будет стационарно монтироваться, потом ему пришлют ногу специальную, на которую его можно будет монтировать в любом помещении МКС. А для Луны к нему будут разработаны два варианта шасси. Одно на основании как Segway самокат с двумя колесами самобалансирующийся и более надежный четырехколесный вариант. И, возможно, шагающий вариант, который ценен тем, что может проходить там, где невозможно проехать на колесах, и более устойчив и более быстр при движениях в условиях низкой гравитации. Человекоподобные роботы – это стержневое направление технического развития 21 века. Сравнивают его с той ролью, которую в 20 веке сыграли автомобиль, телевизор и персональный компьютер. Вот говорят, кто сделает нормальных, эффективных, удобных, гибко управляемых человекоподобных роботов, тот будет держать приоритет технологического развития в 21 веке.
В теме рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 февраля работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Нью-Йорке Александром Сиротиным, были научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и сотрудник американской исследовательской компании Global Security Чарльз Вик. Человекоподобный робот отправляется на орбиту на космическом челноке Discovery. Вот так обстояли дела в четверг, 24 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар, и прощаюсь с вами до завтра и оставляю вместе с бессмертной музыкой группы «Крафтверк». Всего доброго. We are the robots.